Вы на хвалях радыю свабода ў праскай студыі Арена Радкевіч. У гэтай гадзіне эфіру прапануем вашай увазе перадачы «Праскі акцэнт» і «Вольная студыя», званочкі Яна Максімюка і старонкі кнігі Анатолія Лябецькі «108 дзён і начэй у засценках КДБ». Пачынаем з перадачы «Праскі акцэнт». Як саміт Вялікай Дваццаткі ў Расіі паўплываў на перспектывы вырашэння сырыйскага канфлікту? Якія мэты ваеннай аперацыі ў Сырыі, якую плануе ЗША? Ці паўплывае гэтая аперацыя на ўнутраную і знешнюю палітыку Беларусі? Над гэтымі пытаннямі ў перадачы «Праскі акцэнт» разважаюць аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коптыш. Вядучы Юры Дракахруст.
Хотя сирийское пытание не было у парадку дня саммита у Великой Двадцатки у России, але фактично оно стало на им центральным. И редко так бывает, как на передадне важнейшей подеи сусветного масштабу лидеры ключевых краин свету вот сустрелись разом, сустрелись на одной пляцовце и могли сформулировать свое ставление до этой подеи. Причем размова идея бодай, что про то, как сформулировать, бо ни до якой сгоды керовники 20 краинов, что два дня заседали под Санкт-Петербургом, не пришли. Ти можно сказать, что свет... Ну, у приватности двадцатка раскололася у пытании военной операции у Сирии. Ти нехта, скажем, Россия, ти Злучаные Штаты опынулися в изоляции. Коли отбылся все-таки раскол, на ваш погляд, то чому? Вот шмат написано про позицию, про мотивы России, что у ее там некие свои интересы, там военная база, але, ну, вот супроть выступили Китай, Индия, у их что, во всех есть вот некие свои приватные интересы, те они российские сателлиты. С другого боку, ну, и на другим боку так само шмат есть краин, яны не протектораты Злучаных Штатов. Это раскол. Кол – это нечая изоляция. Какие мотивы стоят за позициями одного и иншего боков? Валер.
Безумовно, это раскол. Справа в том, что гуманитарная интервенция – это такое деликатное питание, которое завсёды выкликало раскол. Что под час Югославской войны 1999 года, что под час Иракской войны 2003 года. Да, операция в Ливии только на початку была подтримана всеми великими державами, а потом снова отбылся раскол. Бо каждая держава примирает эту ситуацию на себе. Раптом здарится некий внутренний конфликт, а великие державы умешаются. У вогле 20 державам тяжко найти консенсус. Вот коли у 1990-е годы основала конструкция G7, то тогда домовиться было относительно легко. Бо там заседали краины, хоть и с разными геополитичными интересами, але однотипные у плане экономичных, политичных систем с однольковыми каштовностями. То были краины Захода, не у географичном, а у политичном сенсе. А сегодня нема одинства и сирот Захода. До речи, хотел бы звернуть увагу, что миновито для подобных ситуаций існует такая организация, как НАТО. Але США не задейничая НАТО, бо там нема одинства по этому питанию. До речи, як и 10 годов тому под час иракской кампании. Да и военной операции в Ливии НАТО не удельничало, как организация. И это, на мой погляд, важный момент, бо белорусская пропаганда шмат годов малюет НАТО как страшный монстр, головную погрозу. А вот высветляется, что это альянс худший папировый тигр.
Кирилл, а как вам бачатся мотивы боков? Ну вот Валер сказал, что примирая на себе, мовляв. Але ну вот сярод тих краин, якія, до речи, на саміті двадцатки выступили супраць, Индия, Бразилия, Аргентина, и вогуле там отрымался таки континуум, так бы мовить, вось на одном боку, як бы позиция, ну, можно сказать, России и Китая, категорично супрать, есть позиция Злученных Штатов, ну, скажем так, покуль такая позиция на взровне президента, категорично за, але есть, например, Великобритания, якая нібито и за на взровне премьера, але парламент проголосовал супрать, есть краины, скажем, як Италия, якая кажет, так, мы за операцию, але только под эгидой Верховной Рады Безпеки. Скажем, тая ж Немеччина кажа, ну, Асад виноваты, але мы супрац. И мы, вот, скажем, спадарня Меркель сказала, что треба его притягнуть до Международного криминального суду. Чем можно потлумачить гэты роскид все ж таки меркованием, этот континуум таки меркованием, оценок, позиций?
Но он как раз довольно зрозумелый. Это первая мотивация Злученных Штатов. Это традиционная экономичная мотивация, бо любая война – это знов бюджетные выдатки, это некто корпорации, которые працуют на войну, на их там добро заработают, и это будет той штуршок, который зараз, ну, не будет сприять американской экономике, которая переживает совсем не лепшие свои часы. Так что тут как раз часу, про який писал былый дзяржсектар Ачесон, когда он писал, что была экономичная катастрофа, але здарылася Корея и выручила нас, с тех часов не шмат чего изменилось, механизмы прикладно те ж. Мотивация России, мотивация Китая, она как раз так само зрозумелая. Бо тут от международного права после таких гуманитарных интервенций ничего, звичайно, не застается. Вина Асада не доказана, бо на сам речь. Когда заходит с военной логики, уживать химическую сброю подчас, когда ты ощущаешь наступление, это варьяство, бо на забрученных территориях завтра вынутся твои войска. Так что зачем видовочно, что это обмотивованная была выкрасть химическую сброю оппозиция, а ли не ты войска, не державные войска, которые ощущали под той час наступ. Тому как раз Россия и Китай, бороничи международное право, и они как раз занимают довольно рациональную и довольно зрозумелую позицию. Бо иначе они, конечно, будут проигрывать у той конструкции света, когда деля экономичных резонов можно будет разбурать международное право и международную экономичную и политическую простору. Что тычется Европы, так само зрозумело. Это третья мотивация, бо видовочно, коли и у Сирии будет развиваться арабская весна, то мы будем отрымливать салафитские режимы практично по всей территории былого халифата. И это значит, что застоится только один крок для того, как знову про 10 стагодию вернулся той халифат, про який марить Саудовская Аравия и Катар, до речи, наибольшие активные лоббисты агрессии супрац Сирии. И Европа может отрымать исламско-христианское супрацстояние у новом выдании, совсем непожаданное, и увеличивающей колькость мусульманского населения Европы с вельми негативными, годовочными негативными наступствами для Европы.
Валер, те сгодны вы с трактовкой Кирилла, мотивов Баков, до речи, трактовкой вельми подобная на российскую официальную трактовку, что Китай и Россия стоят на страже, так бы мовить, международного права, а американский империализм, так бы мовить, под деянием своих хорошовых мяхов, починая войну.
Не, не сгоден. Я лечу, что зараз США переживает период бюджетного кризиса, а любая война – это новые выдатки. Тому хуже, это невыгодная для США война. США просто вельми уражены тем, что, ну, может, впершиню после военной истории, после Другой Сусветной войны отбылось применение химической зброи. Хоть скажут, что уже шмат держав в свете володают зброей массового поражения, но вот факт уживания – это уже вельми небеспечный для света прецедент. И США, как країна, якая бере на себе функцию некого, ну, в неким сенсе международного полицейского, повинна на это неяк реагировать. Питание, кто применил химическую зброю, саправды довольно спрешное, але досюль вядома, что химическая зброя была только в ураду Сирии. Уяви, что химическая зброя опынулась у повстанцев, у противников Асада, вельми тяжко. Тому я больше доверяю информации разведки США про то, что все ж таки Асад. И причем про ту информацию, якая з'явилась, можно объяснить меркование, что применение зброи было, химической зброи было ожесточено, может, навод не санкции высшего керавництва, а некие там подразделения урадовые вышли из-под контроля.
Кирилл, на ваш погляд, вось ці можа проліць святло на пытання, хто ж ужив хімічную зброю у примісцях Дамаску, заключэнне экспертаў ААН. Ці стаўленне да гэтага будзе па формуле, так бы мовіць, верыш, не верыш, а яшчэ дакладней, хочаш верыць ці не хочаш верыць?
Ну, уже відавочна, па тых пунктах дакладу, якія ўжо апынуліся ў медыях, відавочна, што адназначна адказу не будзе. Па-першае, аналіз высветліў таго хімічную зброю, што была выкарыстана. Аналіз высветліў, што гэта было зарын зроблены ў кустарных условіях. Гэта значыць, што апазіцыя якраз магла гэта зрабіць. Па-другое, у брытанскіх ЗМІ была ўцечка інфармацыі аб тым, што з брытанскай тэрыторыі каля 300 гаспадарчых суб'ектаў Сірыі атрымалі тыя рэчывы, якія маглі мець двайное карыстанне. Якраз эмбарга на пастаўку гэтых рэчывы двайнога прызначэння было знята за апошнія 3-4 месяца перад хімічнай атакай. Так што відавочна, што гэты даклад будзе ўтрымліваць усе гэтыя пункты, і, канешне ж, адназначнага адказу ён не дасць, таму што немагчыма сказаць, што гэта з'явілі паўстанцы. Такіх прамых доказаў наўрад ці будуць дабыты, але таксама ускосны толькі доказы, але таксама не будзе доказаў, і яны адсутнічаюць, што гэта зрабіла армія асады, тым больш, што пад той час, калі ёй было зусім гэта невыгодна рабіць, і не было ніякай невыгодні стратэгічнай, ні ваеннай выгоды. Дарэчы, тут да першага можна было дадаць, што міжнароднае права, калі абараніць, звычайна, міжнароднае права з'яўляецца творчасцю слабых краін супраць сільных краін. Сильные краины права не потребно. Тому Россия и Китай, находящиеся в более слабой позиции, чем Злучный Штат, как раз находятся у натуралевой позиции для ратования того же международного права. Так само, як и казать про экономичные резоны, Злучный Штат, бюджетный кризис, это, конечно, довольно тяжкое речево, але губляя гроши держава, а зарабляя корпорации. Так что война была и застанется вельми выгодным бизнесом.
На хвалях Радио Свабода праскі акцэнт, і пра цяг вы пачуеце пасля абвесткі. Свабода нон-стоп.
Слухай Свабоду ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп. Тема сённяшняй перадачы «Праскі акцэнт» – саміт Вялікай Дваццаткі і планаваная ваенная аперацыя ў Сырыі. Удзельнікі – аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш, вядучы Юры Дракахрост.
Зараз пра прыняцце рашэння ў Злучаных Штатах. Вось на ваш погляд, чаму план амерыканскай аперацыі ў Сірыі так шмат адрозніваецца ад папярэдніх, ад Косава, ад Іраку, ад Афганістану? Ну, па-першае, здаецца беспрэцэдэнтна, я не ведаю, ці, можа, былі прэцэдэнты, калі прэзідэнт звяртаецца да Кангрэсу пра тое ці пачынаць вайну. Здаецца, ну, па меншай меры, паводле амерыканскай традыцыі, вайну заўсёды пачынаў сам прэзідэнт. Потым ужо Кангрэс это ўхваляў. У гэтай сітуацыі Злучаныя Штаты самі на сябе накладаюць усялякія розныя абмежаванні, што вот вайна не будзе на зямлі, што вайна будзе абмежавана па тэрмінах. Ну вот у свой час адзін з самых лепшых амерыканскіх ваеначальнікаў Дуглас МакАртур казаў, што на вайне перамозе няма альтэрнатывы, перамога дасягаецца ўсімі сродкамі, а тут сродкі адразу ж абмежаваны. А можа быць, это ўвогуле і не вайна? Але з іншага боку, калі аперацыя пачнецца, то не прымусіць ці не прымусіць сітуацыя проста весці вайну, як яе людзі вялі тысячы гадоў, Кірыл.
Ну, тут даволі зразумелая рэч. Па-першае, 1 верасня былі паведамленні, што Сірыя збіла 3 тамагаўка і 1 раптар. Гэта значыць, што сірыйская паветраная абарона знаходзіцца ў даволі баяздольным становішчы, страты могуць быць вялікія, і з боку нам на Абама якраз натуралёва замацавацца падтрымкай Кангрэсу, бо калі страты будуць пераходзіць той па той ганах, за якім гэта будзе прымальна для амерыканскага грамадства, то трэба, канешне ж, каб за гэта адказвалі ўсе а не один президент, який, до речі, зараз знаходиться у нізі своєї популярності. І, звісно, що в'язуватися в конфлікт, заход, для якого невідомо, доволі тяжко. По-друге, так само обмежованість по термінах, обмежованість ударів якраз свідчить о тим, що ціль з'являється економічною, а не воєнною. Бо гэта гульня будзе з боку Злучаных Штатаў, па-першае, каб зарабілі карпорацыі, па-другое, каб на нейкі перыяд выраслі цэны на нафту, але гэта звычайна гульня рэспубліканцаў, а не дэмакратаў. Скажам так, Абама тут падштурхоўваецца да жорсткіх рашэнняў, ён вымушаны неяк прадэманстраваць характар, але абставіны не вельмі гэтаму спрыяюць, бо калі там будзе збіта 3-4 самалёты Злучаных Штатаў, гэта, канешне, выклікне абурэнне насельніцтва Злучаных Штатаў, гэта будзе уже лечиться вельми высоким порогом стратов.
Международное право, на мой погляд, все ж таки воля великих краин, перетворенные у закон. Поглядите хотя бы, как функционует Рада безпеки ООН. Теперь что тычется намеров США. Заправды, то, что собираются робить Злучаные Штаты, худшей нагадывая кропковый удар США по Ливии у 1986 годе под час президентства Рейгана. Чому? Я думаю, что теперь США переживає постиракський чи постафганський синдром. Війна в Іраку створила для США більш проблем, чим вирішила. А президент Обама йшов на президентські вибори з критикою політики Буша у Іраку і обіцяв вивести війська із Іраку і з Афганістану. Того ж, не треба забувати, що Обама – лауреат Нобелівської премії міру. І тепер він у певному сенсі розбирає свій ранніший імідж. Менавіта тому, мені подається, і керівництво США планує сьогодні таку вельми обмежованую операцію, каб не втягнутися в її, не повторити ситуацію Ірака чи ситуацію Афганістана, бо це непопулярно у Злучених Штатах. Протяг операції, я думаю, буде залежати від того, як відкаже Сирія. Коли Сирія відкаже ударами ракет по американським авіаносцям, тоді доведеться США, заправди, втягуватися в більш серйозну війну.
Ви вже почали, Валера, відказувати на моє наступне питання. На ваш погляд, якими можуть бути наступства гэтай воєнної операції, коли вона почнеться? До речі, я все ж таки вживаю форму, коли вона почнеться, ось, бо поводле самой апошній інформації, висвітлення думки конгресменів робить зусім, до речі, невідавочний адказ на питання, а ці буде вогуле ця воєнна операція. Не виключено, що конгрес зробить тое саме, що і палата громада у Великобританії. Але, уявим собі, що это будет. Вот я и звертаюсь до этой фразы Путина, что мы будем помогать Асаду, коли супроть его будет военная операция, будем помогать в том лику и в военной галине. И вельми показально, что Барак Обама в Санкт-Петербургу, отказываючи на своей прессовой конференции, сказал, что наши стосунки с Россией и Китаем такие, что они выключают военный конфликт помежду нами. Тут показально, что на такое пытание довелось отказывать. Так вось, на ваш погляд, это сапраўды атрымаецца такая локальная операция, і ці это може ввогуле открыць скрыню Пандоры? Так бы мовить, по меньшей мере в регионе.
Я все ж подзявюся, что полномасштабной, широкомасштабной войны не будет. И нагадаю, что президент Ирана теперь уже не Ахмадинежад. Тому я все ж думаю, что будет некая локальный конфликт, к шталту ливийского махчима. Але я поглядел бы на ситуацию гэтую вакол Сирии больше широко. Заправды раскол по сирийскому пытанию проходит и сирот краин Европы, і сирот мусульманських країн. Усе це означає, що сьогодні переважає тенденція до шматполярного світу, за що, до речі, давно змагався білоруський режим. Але не факт, що це буде лепш для світу, бо коли нема міжнародного поліцейського, то нема кому змагатися навіть з сомалійськими піратами. Что тычется отношений США и России, то я думаю, что война сапраўды приведет до обострения напруженности помеж США и России. Антиамериканская хваля у России, махчыма, подыме рейтинг Путина. Вось, калі казать про некие наступства, якія мне падаюцца відавочнымі.
Кирилл, ваш прогноз в России вельми на гэты конт такие модные апокаліптычныя прогнозы. Это сапраўды махчыма?
Калі аднавіцца халіфат, то есть калі будзе замкнецца гэта вялікая ісламская дуга, то насамрэч мы атрымаем вынікі зусім нечаканыя, бо зараз у ісламскі мір, канешне, няма аднагалосі, таму што ісламскі мір гэта і шыіты, і суніты, і гэта суфі. Гэта зусім тры розныя рэчы. І сённяшні лідар стасуніка, які апынуліся з нафтой, яно якраз не натуралёва для ісламскага міра, бо ўвесь час яны былі на другіх ці на трэціх ролях. Калі взяць ту ж гісторыю ісламскага міра, раскол у ісламскі мір відавочны, ён ідзе паміж па лініі паміж шыітамі і сунітамі. І гэта якраз увогуле запраграмаваны раскол. І аднаўленне халіфату, калі яно адбудзецца, можа мець самыя нечаканыя наступствы для Еўропы, асабліва калі улічваць, што ў Еўропе знаходзіцца менавіта суніцкае арабскае насельніцтва, а не шыіцкае. Гэта значыць, што Еўропа адразу апынуецца пад вельмі моцным уплывам, і наступны канфлікт уже куды больш шырокі, з куды больш шырокай лініі фронта, просто будзе запраграмаваны.
Кирилл, ведаеце, ну халіфат халіфата, мы зараз размаўляем, все-таки маё пытанне было пра наступствы, скажем так, непасрэдныя наступствы ваеннай аперацыі ў Сирии. Вы лічыце, што прямым наступствам гэтага будзе ўтварэнне халіфату?
Такую бэту перад сабой ставіць Саудовская Аравія і Катар, і яны даволі упэўнена рухаюцца да гэтай мэты. Відавочна, з боку Злучаных Штатаў, на мой погляд, планаванне аперацыі вельмі падобна на буру ў пустыні. Якраз тая аперацыя ставіла мэтай не звяржэнне з Хусейна, а вызваленне нафтавых магутнасцей Кувейту. Тады гэта было зроблена, дасягнута, якраз тая ж аперацыя была таксама абмежавана па часу, так што зусім планаванне зусім схожае. Але калі Злучаныя Штаты, паліся тыя страты, якія будуць непрымальныя. Мы не можам зараз сказаць, наколькі магутны сірыйская паветная абарона, але ёсць ёсць рацыя меркаваць, што там могуць быць нейкія пэўныя сюрпрызы, і страты могуць быць даволі істотнымі, то, канешне, гэта можа быць пераход да зацягнулых канфліктаў, калі Злучаныя Штаты, панеся страты, на наступным кроку будуць вымушаны намагацца нанесці зноў ответны удар, і гэта дадалі па нарастаючы. Так што эскалацыя канфлікту гэта зусім не выключана магчымасць. Іран таксама можа далучыцца, не гледзячы на тое, што Рухані зараз змяніў Ахмадінеджада, бо Іран заўжды зыходзіў з карэнных інтарэсаў сваёй краіны, а не сітуацыйных, звязаных з першай асобай. Так, карэнныя інтарэсы Ірана – гэта сахараніць свой уплыў у шыіцкім свеце і не дапусціць, каб гэты шыіцкі свет нёс новыя страты. Да гэтага на Блізкім Усходзе гэта былі ўсё суніцкія краіны, але Сірыя – гэта краіна, якая па факту знаходзіцца пад кіраваннем шыітаў. Алавіты – гэта якраз адна з ветвей шыітаў. Так што якраз іранскае ўмяшальніцтва ў канфлікт – гэта вельмі-вельмі высокая верагоднасць, бо карэнныя інтарэсы Ірана якраз не дапусціць такого развіцця падзей.
Ну і нарэшце да Беларусі. Зразумела, Беларусь в гэтай гульні не гулец, але магчыма яна можа атрымаць некія нават нечаканыя наступствы. Ператварэнне Беларусі ў нафтавы офшор в нулявых, выхад Беларусі з даволі сур'ёзнага эканамічнага крызісу пачатку нулявых в значнай ступені адбыўся за росту цен на нафту ў нулявых, прычым не кароткачасовую, а трэндавую. А гэта ў сваю чаргу адбылося не ў апошнюю чаргу з прычыны вайны ў Іраку. Беларусь як бы да гэтага дачынення не мела, але пэўныя наступствы на яе распаўсюдзіліся. Давайце вот паразважаем, якія наступствы могуць быць для Беларусі ад гэтай ваеннай аперацыі па опцыях: эканоміка, ўнутраная палітыка, стасункі з Расіяй, стасункі з Захадам. Кірыл.
Ну я б сказаў, што па эканамічнай галіне тут зусім все не відавочна. Магчыма, папалучыцца нешта атрымаць, бо Расіі, канешне ж, патрэбна будзе аднавіць сваю падтрымку. І сённяшнія беларускія канфлікты якраз маюць добрыя шансы скончыцца на беларускіх жыўмовах, бо большість сирійської проблеми, проблема затягнувшись.
Ви маєте на увазі калійний конфлікт? Ви маєте на увазі калійний
конфлікт? Звісно, конфлікт так само, бо зараз Білорусь тисне, і коли, скажімо так, у Росії опиниться нова проблема, яка буде більш істотна, то на цю проблему заплющить в очі, бо вже зовсім видовочно, що російська влада зовсім не буде зв'язувати свій льос з льосом особної російської компанії. Що тичеться політичних наступств, вельми тяжко прогнозувати, бо зовсім не видовочно, як цей конфлікт світиться. Коли це будуть локальні удари, як на це розлічують Злучені Штати, без ніяких наступств, то это и будет той эпизод, який просто мине. Але коли будет больше стотный наступств, то коли Штаты понесут страты, коли начнется меняться геополитичная расстановка сил, то, конечно же, возникнет эффект мутной воды, у якій могут быть самые разные заходы. Зараз тяжко прогнозовать, як малая Беларусь зможе у них гулять, бо белорусская гульня это будет гульня поміж великих гульцов. Белорусская гульня будет потребовать, как вначале все инши зарабили свои ходы, а потом, максимум, будет зарабить той маневр, яким будет выигрывать Беларусь.
Валер, а вы так само лечите, что это будет одно вот мутная вода, и там ничего нельзя сказать? Ци, по меньшей мере, можно сказать одну речь, якую, в принципе, Кирилл и проговорил, что эта военная операция спородит еще больше жесткое сопротивление России и Захода, ну, в первую очередь, Злученных Штатов. Досвід показывает, что як только Москва сварится с Заходом, то это завсёды самые, так бы мовить, добрые умовы для Лукашенко. Вот этот прогноз уже зараз можно зробить?
Так, или одну реплику на конт попереднего питания. Кирилл сказал, что коли США понесе страты, то она утягнется в войну. Махчима так, але ведомо, что чем больше будут страты США, тем меньше вероятность эскалации конфликта, бо труны, которые приходят на территорию США, это головный аргумент за спынение войны еще с часов Вьетнамской войны. А что тычется теперешней ситуации и наступства для Беларуси? Так, сапраўды, обострение дочинения в России с Заходом завсёды ведут до узрастания роли Беларуси в российской политике. Але тут, сапраўды, треба удокладнить, что теперь говорка идет про обострение дочинения в России худшей США, чем Заходом увогуле, потому что Европа по-иншему глядит на эту войну. Сапраўды, рост сусветных ценов на нафту выгодны для Беларуси, для белорусского бюджета. А кроме того, война оттягне увагу от экономичных проблем, которые сегодня существуют в Беларуси. Ну и до того ж, Сирия оттягне увагу Заходу от Беларуси, потому что в сравнении с химической атакой режим у Беларуси будет выглядеть навод больше цивилизованным.
Тема сегодняшней передачи «Пражский акцент» – саммит Великой Двадцатки и планованная военная операция в Сирии. Удельники, оглядальник нашего радио Валер Карбалевич и доцент Московского державного института международных учреждений Кирилл Коптиш, ведущий Юрий Дракохрость.